Александр Михайловский, Юлия Маркова. Творец государей. Часть 29. 1 сентября 1605 года, Рождества Христова, день 87. Вечер, Крым, крепость Перекоп. Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. Наверное, символично, что армия бывшего Калги, а ныне хана Тахтамыша, пока не утвержденного в Стамбуле, подошла к Перекопу на рассвете 1 сентября, то есть в День Знаний. Символично потому, что, не вступая в переговоры, 16-летний хан сходу бросил своих джигитов на штурм и сразу получил кровавый урок. Чугунные, палящие картечью пушки на стенах цитадели наносили штурмующим тяжелый урон, но это были еще цветочки. Самым опасным был винтовочно-пулеметный, минометный и артиллерийский огонь из самоходных гаубиц, который за считанные часы угрожал полностью истребить мужскую часть татарского народа. Раз за разом спешенные татары бросались на штурм с дикими боевыми кличами, но всякий раз залпы пушек и карамультуков, которые маскировали ружейно-пулеметную стрельбу, а также взрывы снарядов и мин, заставляли разъяренные орды откатываться назад, чтобы через час или полтора повторить самоубийственную попытку. Неужели хан Казыгерей, снаряжая в поход своего малолетнего отпрыска, не дал ему советники опытного седобородого старца, который сначала думает, а уже потом машет саблей? А может быть, дело было в том, что сам хан отличался неуправляемым и взрывным характером, и наставников сыновьям подбирал таких же, чтобы не думали, а учили рубить саблей наотмашь, а там как вывезет кривая и даст удачи Всевышний. Сражение было в самом разгаре, и, срочно вернувшись в Крым экстренным рейсом штурмоносца, я уже начинал бояться, что моя затея с отправкой крымских татар в мир доисторической ледниковой Америки накроется медным тазом, ибо при отсутствии взрослых дееспособных мужчин она просто лишается смысла. И тут мне доложили, что меня хочет видеть мать малолетнего хана-придурка Гульнар Хатун. Ну, хочет и хочет. Только хотелось надеяться не для того, чтобы предложить мне руку и сердце. «Я бы с радостью», — съязвила Гульнар Хатун, когда я в шутку задал ей этот вопрос. «Ведь мой муж убит, и мальчикам нужен новый отец. Но я знаю, что у вас, Геуров, может быть только одна жена, и вы всемерно осуждаете тех, кто поддерживает отношения с несколькими женщинами сразу. Я пришла к тебе по другому поводу. Ты, князь из далекой страны, который лишил нас всего, даже родины, сейчас ты лишаешь нас, даже наших мужчин, которые умирают в бессмысленной и безумной битве. Ибо я уже знаю, что скорее верблюд побежит по потолку, будто муха, чем татарским джигитам удастся взобраться на стены Ор-Капу, которые защищают подчиненные тебе порождения злобной демоницы Алюзы. «И чего ж ты хочешь, женщина?» — спросил я. «Твой сын сам послал на смерть ваших мужчин, и гибнут они только по его вине. Даже не завязав переговоров, он бросил своих воинов на штурм. И мы были вынуждены убивать их с той скоростью, с какой они пытаются взобраться на стены этой неприступной твердыни. Если у тебя есть какая-нибудь светлая идея, то поторопись сообщить ее мне, потому что в скором все кончится само собой. И некому уже будет штурмовать стены Ор-Капу». «Такая светлая идея у меня есть», — гордо ответила женщина. «Я сама выйду за ворота и вразумлю моего непутевого сына. Ведь ты же сам хотел сделать так с самого начала. Почему ты отказался от этой мысли?» «Мне казалось», — ответил я, — «что твой сын сначала вступит в переговоры, а уже потом примется размахивать саблей. А он, к моему величайшему огорчению, поступил ровно наоборот. Наверняка гонец наплел ему стрекороба всякой всячины». «Молодость горяча», — с горечью произнесла Гульнар Хатун. «А молодость сыновей Газыгерея горяча вдвойне. Все они в полной мере унаследовали как его вспыльчивость и горячий темперамент, так и его поэтический дар. Я выйду к нему на переговоры, если надо, спустившись со стены по веревке, и попытаюсь убедить, чтобы перестал понапрасну транжирить жизни наших мужчин». «Не надо спускаться по веревке», — ответил я. «Мы найдем способ лучше. Только тебе придется идти по трупам. Не побоишься?»
«Не побоюсь», — гордо вскинула голову женщина. «Мы всю жизнь ходим по трупам, и иногда среди них оказываются тела близких и дорогих нам людей. Только сделай скорее то, что задумал, а то у татарского народа совсем не останется мужчин».
Всего-то делов было. Надеть на совсем еще не старую ханшу старый панцирь тевтонской работы с готовым заклинанием защитного ветра. А потом через боковую калитку в воротной башне, предназначенной для диверсантов и лазутчиков, выпустить ее на мост через ров. Как я и говорил, этот мост был завален трупами и умирающими телами тех, кто неоднократно пытался добежать до ворот через свинцовый шквал. Поэтому женщине пришлось идти аккуратно и очень медленно, обходя те места, где трупы валялись буквально кучами. Если бы кто-нибудь из татар, не распознав мать своего хана, а может, прямо по обратной причине, выстрелил бы по ней из своего лука, то заклинание защитного ветра спасло бы ее жизнь. Несколько выстрелов по медленно бредущей женской фигуре и в самом деле было сделано. Но ни одна стрела не упала ближе 10 шагов от Гульнар Хатун. Потом на той стороне появился горячий, вспыльчивый юноша-подросток в богатых одеждах и в сопровождении телохранителей, который привел стрелков в чувство, да так, что некоторые из них в процессе этой процедуры просто взяли и умерли. Вот так. Бей своих, чтоб чужие боялись. Начинаю подозревать, что эта поговорка пришла к нам именно от татар. Добравшись до юноши, которым наверняка был сам Тахтамыш, женщина принялась ему что-то горячо объяснять, при этом обильно жестикулируя и указывая рукой на разбросанные повсюду трупы, которые еще предстояло захоронить до захода солнца, как это положено по мусульманской традиции. Небольшим усилием воли, с помощью энергооболочки бога войны, я мог слышать и понимать их разговор так же, как и при использовании направленного микрофона большой мощности. Женщина говорила: «Сынок, ты у меня непроходимый болван! Все эти люди, сыновья, мужья, братья и отцы погибли только из-за твоей горячности и неуместной торопливости. Штурмовать эти стены, когда за ними укрепились посланцы Азраила, это все равно, что пытаться вычерпать море. Как ты мог допустить такую бойню, сын? Ведь ты же теперь наш хан, и именно от тебя зависит благополучие всего нашего народа». 16-летний хан, а на самом деле пацан с рогаткой, опустив голову, отвечал: «Я же думал, мама, что всем вам грозит опасность. Гонец сказал, что на нашу землю напал ужасный враг, что все, кто мог держать оружие, убиты, остальные пленены или изгнаны из своих домов, и что у вас отняты все средства к существованию, стада и рабы, и теперь вам грозит голодная смерть». Гульнар Хатун покачала головой. «И ты, сын, — печально спросила она, — решил как можно скорее убить ту часть нашего народа, которая избежала пленения и уничтожения? Казни своего главного советника, он дает тебе дурные советы. Все в этом мире делается по воле Аллаха и по праву сильного владеть слабым. Когда вы, мужчины нашего народа, приходите к урусам, ляхам, хохлам, уграм или валахам, и силой оружия берете у них то, что вам нравится, то это делается по праву сильного владеть слабым. Когда тамошнее войско наносит вам поражение, и вы бежите обратно в степь, скуля и зализывая раны, то это тоже делается по воле Аллаха,
ибо вы оказались недостаточно сильны. Когда к нам внезапно ворвались свирепые враги и принялись убивать всех, кто схватился за оружие, то в этом тоже была воля Всевышнего, которого мы разгневали своими разбоями. Смирись и покорись, и тогда будет к тебе его милость. Бескрайние степи, полные сочной травы, огромные стада диких зверей в этих степях и никаких врагов или начальников, вроде стамбульского султана и его визиря, по воле которого вы ушли воевать угров и ляхов, оставив нас в опасности.
Юный хан Тахтамыш вскинул голову. — А верно ли говорит мама? — с надрывом спросил он, — что не успело еще остыть тело нашего отца, зарубленного вражескими воинами на пороге нашего дворца, а ты уже была готова лечь в постель к победителю, но он отверг тебя и выгнал вон, сказав, что спит только со своей женой. Где же была твоя гордость? Ведь если бы он хотел, то по праву силы, как ты говоришь, взял бы тебя без всякого твоего желания. Но совесть твоя тогда была бы чиста. И это на нем бы лежал грех насилия, а не на тебе грех прелюбодеяния.
Не было такого. Не домогалась до меня эта женщина. Все это грязные инсинуации. А если бы и домогалась, то тогда бы я ее действительно отверг. И как раз по тем соображениям, что я сплю теперь только со своей женой. Хватит, нагулялся.
И Гульнар-Хатум это подтвердила.
«Знаешь, сын, — резко ответила она, — все это грязные инсинуации. Я прекрасно знаю обычаи геуров и никогда не стала бы проситься туда, куда меня никогда не пустят. Как вдова твоего отца, я имею право на уважение. И если кто-то еще начнет рассказывать обо мне грязные сказки, ты с чистой совестью можешь вырезать ему язык и бросить псам. А теперь пойдем. Тебе надо будет обсудить с Серегиным, где и каким образом наш несчастный народ будет отправлен в свою вечную ссылку».